С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 ноября, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема нашей программы. Сегодня в Астрахани начала работу специальная комиссия для изучения информации по поводу нарушений на выборах мэра города 11 октября. Группа белорусских депутатов отправится сегодня в поездку по Абхазии и Южной Осетии. Вопрос признания самопровозглашенных республик для Минска остается открытым. Сегодня Международный центр антикоррупционных исследований Transparency International представит доклад «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в Астрахани начала работу специальная комиссия для изучения информации по поводу нарушений на выборах мэра города 11 октября. Астрахань – один из регионов, где оппозиция не захотела смириться с подтасованным, по ее мнению, проигрышем. Действовавшему главе города единороссу Сергею Баженову противостоял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн. Он занял второе место с отставанием от Баженова более чем в два раза. Но результаты таких выборов сторонники Шейна и он сам назвали мафиозным бандитским государственным переворотом. Из-за огромного количества нарушений закона на выборах и других законов. Сторонники оппозиции начали бессрочную акцию протеста и спустя месяц добились создания специальной комиссии, которую возглавил заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Астрахань – единственный город, куда направлены представители Центральной избирательной комиссии. По мнению депутата Госдумы России, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Шейна, в этом нет ничего удивительного. По его словам, сегодня в Астрахани наблюдается противостояние двух линий – президентской и антипрезидентской.
Президент в четверг на послании сказал о том, что страна может развиваться лишь как активное гражданское общество со свободными, инициативными, энергичными людьми. И нужна общественная дискуссия. Что сказал так называемый мэр города Астрахани Баженов в публичном выступлении на конференции «Единой России» о том, что члены избирательных комиссий, которые ему были неудобны, это зомби, о том, что противники его, это десятки тысяч жителей города Астрахани, если не сотни, это роботы, и вообще в городе надо готовиться к уличным боям в стиле 17-го года. По сути дела, мы имеем абсолютно экстремистское выступление, ставящее целью формирования конфликта.
Бывший кандидат на пост мэра напомнил, что в ходе всей кампании в Астрахани было зарегистрировано свыше 400 случаев нарушения избирательного законодательства. Неоднократно совершались нападения на представителей оппозиции.
События в Астрахани коренным образом отличались от так называемых выборов в других городах страны. А у нас не украли голоса. Нас ограбили. То есть нас ударили кистенем по голове, после чего вывернули карманы. А именно, в период избирательной кампании было совершено свыше 70 случаев нападений на людей, на активистов, на распространителей печатной продукции, которых избивали, на тех, кто размещал на своих балконах наши баннеры, к ним врывались по ночам в квартиры. Людям пытались поджечь дома, их квартиры, и сжигали автотранспорт. Были массовые случаи порчи автотранспорта. То есть, по сути, то, что происходило, очень четко подпадает под нормы федерального закона об экстремизме. А учитывая еще и массовые коррупционные скандалы, в которых погрязла Астраханская местная администрация, понятно, почему к Астрахани оказалось столь пристальное внимание со стороны федерального центра.
Представители Центрального избиркома уже успели встретиться с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, с представителями силовых ведомств и общественных организаций. Последние, по словам Олега Шейна, рассказали федеральным чиновникам всю правду о том, как проходили выборы в городе.
Мы ждем от комиссии то, что она адекватно доложит ситуацию, происходящую в очень важном городе, стратегическом городе на юге России, городе, где расположены консульства наших важнейших партнеров, таких как Казахстан, Иран, и городе, где сегодня мы нашим соседям демонстрируем, что власть в российских городах переходит под контроль организованных преступных групп, с тем, чтобы федеральный центр принял бы соответствующее адекватное решение.
О предварительных результатах работы представителей Центральной избирательной комиссии станет известно уже завтра. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
В эфире «Свобода в полдень». В Ульяновске продолжаются работы по восстановлению жилых домов, пострадавших в результате взрыва боеприпасов на территории 31-го арсенала военно-морского флота. Таких домов в Заволжском районе города более 200. По словам мэра Ульяновска Сергея Ермакова, к 22 ноября предполагается застеклить окна во всех домах, попавших в зону действия ударной волны. На месте восстановительных работ побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Как только, миновав мост через Волгу, въезжаешь в Заволжский район Ульяновска, открывается непривычная картина. Жилые девятиэтажки, окна которых затянуты полиэтиленовой пленкой. Коммунальщики еще не везде успели вставить стекла, выбитые ударной волной. Людей не хватает, поэтому около 30 частных компаний подключились к этой работе. Во дворах домов, прилегающих к арсеналу, третий день режут стекло. Житель улицы Академика Павлова Виктор Малкин лично раскраивает стекла для себя и для соседей. В пятницу, 13 ноября, он запомнит надолго.
У них же там полигон расстреливает патроны, все это треск идет там. Елки-палки. Мы как привыкли. А это уже на патроны не похоже. Взрыв такой. Не ожидал, конечно, никто. А потом как ахнуло ее. И сразу пламя, клубы, дыма. Все. Ну, конечно, сразу от окошка ушли. Только ушли в это время второй взрыв. Первый взрыв, когда произошел, у нас рамы стояли, стекла выдержали. А второй как ахнуло, тут все полетело, посыпалось.
Пенсионерка Надежда Федоровна Эпикурова все еще не может прийти в себя после взрыва.
Меня едно глушил. Я сейчас плохо слышу. Потом нас отправили в эту санаторию. Мы ночевали в санатории. Правда, там хорошо с нами обратились. Таблетки дали, накормили нас, а уж утром нас сюда привезли. Мы как страдали. Я говорю, ту войну, всю войну страдала. И это вот еще хуже прижилось. Ту войну я такого страха не видела. А это ведь, милый, летят эти пули.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов приехал лично проинспектировать ход восстановительных работ.
Ой, на самом деле осталось очень много еще делать. Мы еще практически не вошли в частный сектор, а занимаемся социальным объектом, занимаемся многоэтажными домами. Нам еще предстоит не менее 1500 частных домовладений привести в порядок. Плюс мы еще не начали заниматься восстановлением лоджий у людей. Ну и мы бы хотели сделать, вот особенно улица Академика Павлова, вопросы благоустройства, может быть, даже еще лучше, чем было до того, потому что район был достаточно запущенный. Много лет сюда не ступала, наверное, нога чиновников.
Мэр Ульяновска Сергей Ермаков объясняет, каким образом в городе нашлось столько оконного стекла, ведь требуются десятки тысяч квадратных метров.
Во-первых, мы в городе нашли порядка 2500 квадратных метров и закупаем. Саратов нам пошел навстречу. В экстренном порядке уже идут контейнеры.
24 ноября в Ульяновске ждут большую правительственную делегацию, которая приедет открывать новый мост через Волгу. К этому дню Заволжский район, пострадавший от взрывов, хотят успеть привести в порядок. Сергей Морозов попросил глав муниципальных образований области помочь в ликвидации последствий ЧП на арсенале, и со вторника бригады из районов должны приступить к работе. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве убит активист антифашистского движения Иван Хуторской. Александр Мишарин утвержден на посту губернатора Свердловской области. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение о повышении вдвое транспортного налога. Состояние Саяно-Шушенской ГЭС опасности не представляет, заявил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию причин аварии на станции депутат Госдумы Владимир Пехтин. Рабочие группы парламента Белоруссии посещают Абхазию и Южную Осетию. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Очередной опрос Левада-центра показал, что годы пропагандистской работы не прошли даром, и большинство россиян продолжают верить, что живут в великой державе. Очередной тест общественного мнения практически совпал по времени с очередным посланием президента. Подробности, опираясь на публикацию в сегодняшних «Ведомостях», представит обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня называется «Путь к себе». ее автор. Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. И публикацию эту можно найти в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Речь идет о результатах последнего опроса, проведенного социологическим центром «Левада-центр». Про президента Медведева, рассказывает газета «Ведомости», большинство полагало, что он продолжает политику Путина. В октябре 10% считали, что он постепенно меняет политический курс, и только 3% полагали, что Медведев ведет совершенно новую политику. Но вот обнародованы идеи Медведева сначала в статье «Вперед, Россия», а затем в послании к Федеральному собранию. Те, кто в парламенте считается оппозицией, сразу отреагировали в том духе, что мы давно это говорили. Те, кто может считаться широкой оппозицией вне парламента, реагировали нервно. Они тоже нашли там много своего. Одних это воодушевило, но они боятся поверить и обмануться. Другие чувствуют, что свои здесь и интонация, и сама проблематика. И значит, призыв обращен опять, как в начале перестройки, к ним. Но в отличие от тех времен, им уже мало одних знаков. Они раздражены этим призывом, поскольку не верят в средства. А как реагирует общество в целом? Когда была опубликована статья Медведева, Левада-центр спросил у россиян, означает ли появление этой статьи, что в ближайшее время нас ожидают существенные перемены в политической жизни страны. Население в целом чаще отвечало «нет». Такого мнения придерживается 49%. Редкостное единство было проявлено в отношении к тезису о том, что одна из самых серьезных проблем России – хроническая коррупция. Выразили согласие 88% населения. Среди предпринимателей эта цифра составила 98%. И те идеи, которые когда-то были крамолой, восприняты по-разному. Россияне согласились в основном с президентом, что люди в России привыкли полагаться на государство. Но признать, что Россия сейчас – это отсталая страна с примитивной сырьевой экономикой, публика, привыкшая в последнее время слышать только о величии державы, оказалась не готова. Согласно с этим тезисом 36%, несогласных набралось 60%. По мнению автора публикации Алексея Левинсона, народ вместе с властью отмел возврат к советским временам и согласился было на сближение с западными демократиями и вообще на рост демократии и свободы. Но тут же было ясно сказано, что российская демократия не должна копировать западные образцы, с этим мнением согласно 72% опрошенных. И вообще не следует спешить с проведением реформ. Это мнение разделяют 56%. Так что нечего нервничать, утверждает автор публикации в газете «Ведомости». Эпоха стабильности продолжается. С вопросом о том, насколько резко она может завершиться, мы обратились к автору публикации в газете «Ведомости», руководителю отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексею Левинсону.
В моей статье я имел в виду, что эпоха стабильности – это та эпоха, которая по-другому известна под названием «путинское время». И насколько оно там стабильно или нестабильно, это вопрос другой. Речь идет о том, изменилось ли что-нибудь сильно за последний год или два. Ну, вот наш опрос показывает, что изменений не очень много. Если говорить о том, такая стабильность, оборвется она или нет, ну, похоже, что она, как способ взаимного признания разных групп в обществе, она установилась на довольно долгий срок. И думаю, что резко изменить ее не сможет, да и не хочет никто.
Вы слышали мнение социолога Алексея Левинсона. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. Стороны считают необходимым как можно скорее возобновить переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Вашингтон и Пекин намерены также провести консультации по торговым проблемам. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Несмотря на торжественность момента, канун встречи лидеров двух стран, когда обе делегации по традиции должны излучать улыбки и вселять большие надежды, представители Вашингтона и Пекина обменялись упреками. В ответ на традиционные американские призывы к Пекину прекратить поддерживать искусственно низкий курс юаня, представитель китайского министерства торговли обвинил США в попытках возвести барьеры на пути торговли и в том, что Вашингтон искусственно ослабляет свою собственную валюту. Как считает профессор Маршал Голдман из Центра российских исследований Гарвардского университета, подобный американо-китайский спарринг может поставить под угрозу намечающийся глобальный экономический рост. Одно из главных американских обвинений заключается в том, что китайцы специально ослабляют юань с тем, чтобы предоставить своим производителям искусственные преимущества в конкуренции с американскими. И если раньше в основном это касалось простых дешевых товаров массового спроса, то сейчас все большее число американских фирм, производящих более технически сложные товары, теряют покупателей из-за невозможности конкурировать в цене с китайским товаром. В условиях рецессии это особенно болезненно для Соединенных Штатов. Последняя американская жертва китайцев – это автомобильная промышленность. Как известно, администрация Обамы была вынуждена ввести не так давно тарифы на импорт китайских покрышек, что возмутило Пекин. Но Вашингтон не может найти решение этой проблеме, в то время как все большее число американцев считает, что Китай пытается уберечься от глобальной рецессии, искусственно стимулируя собственное производство и продавая товары за границу по демпинговым ценам, фактически экспортируя сюда свою рецессию. Профессор, а как вы относитесь к китайским жалобам на то, что Соединенные Штаты искусственно занижают курс доллара, добавляя проблем всему миру? Как мы знаем, лучший способ защиты – это нападение. Объективно говоря, очень трудно сказать, за кем в этой ситуации правда. Обычно верховным судьей в таких вопросах выступает рынок. Рыночные силы рано или поздно расставляют все на свои места. Теперь же мы оказались в совершенно необычной ситуации, когда правительства всех ведущих стран считают необходимым вмешаться в рыночные процессы с тем, чтобы поддержать своих производителей путем вливания гигантских сумм или искусственно ослабить свою валюту, как это делают китайцы. На рыночные процессы в такой ситуации не приходится рассчитывать. И я опасаюсь, что если американские и китайские лидеры не найдут на этих переговорах общего языка, то восстановление глобальной экономики может быть подорвано, поскольку все большее число стран будет вынуждено прибегать к протекционистским мерам, чтобы защитить собственные рабочие места. Кстати сказать, подобная ситуация сложилась в 30-х годах, когда все жаловались на всех. За этим последовало возведение мощных торговых барьеров, падение уровня торговли и затяжной кризис, депрессия. Я очень надеюсь, что у американского и китайского лидера достанет мужества и мудрости, чтобы не стать жертвами раздоров, не поддаться давлению начать торговую войну, иными словами, не ухудшить ситуацию.
С американским экономистом Маршалом Голдманом беседовал Юрий Жигалкин. Вашингтон и Пекин намерены провести консультации по торговым проблемам. В эфире «Свобода в полдень». В Орле назначена дата выборов мэра. Внеочередные выборы должны пройти 14 февраля 2010 года. Это решение депутаты горсовета приняли единогласно. К моменту выборов Орел уже полтора года будет обходиться без градоначальника. Полномочия предыдущего мэра Александра Касьянова были прекращены еще 3 сентября, но и до этого он почти год не появлялся на рабочем месте, так как был не в ладах с законом из-за неуплаты налогов. Орел стал первым городом, где отставка мэра была инициирована местными депутатами в соответствии с обновленным в мае этого года законодательством о местном самоуправлении. Однако новых кандидатов на пост мэра Орла найти оказалось непросто. О причинах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
Полномочия Александра Касьянова закончились 3 сентября, и хотя отставка была ожидаемой, депутаты Орловского горсовета, большинство которых являются членами партии «Единая Россия», не торопились с назначением досрочных выборов. Местные аналитики объясняли это отсутствием у правящей партии популярного среди населения кандидата на пост мэра. Ситуацию комментирует координатор некоммерческой организации в защиту прав избирателей «Голос» по Орловской области Вероника Каткова.
По слухам. К сожалению, по слухам, потому что эта информация нигде открыто не печаталась. «Единая Россия» проводила праймерис популярности ее кандидатов. И, опять же, по слухам, этот праймерис выдал не очень хорошие результаты. Кандидаты «Единороссы», которые указывались в этом списке, якобы набрали от 3 до 5% голосов, и на первое место выходил кандидат от другой партии.
Отсутствие «Единой России» лидера обозреватель Орловской телерадиокомпании Алексей Кузьмин объясняет тем, что
на протяжении длительного времени партия «Единая Россия» упивалась своими безоговорочными победами, в основе которых лежал мощнейший административный ресурс, в том числе безраздельное владение всеми средствами массовой информации и крупными финансовыми ресурсами. Вот в Орле как раз и стали жертвами этих самых мнимых побед. Партия, которая длительное время находится у власти, не испытывает никакой политической конкуренции, оказалась неспособной подготовить ярких лидеров, которые бы конкурировали в борьбе за власть. Вот этим, собственно говоря, и вызвана вот эта задержка. Нет человека.
Только 16 ноября Орловское региональное отделение «Единой России» определилось со своим кандидатом. Им, по представлению губернатора Орловской области Александра Козлова, стал глава Колпинского района Санкт-Петербурга генерал-майор в отставке Виктор Софьянов, известный орловцам в качестве руководителя Главного управления по делам ГУ и ЧС Орловской области в 2001-2002 годах. Предполагается, что именно он станет основным соперником кандидата от КПРФ, депутата областного совета народных депутатов, второго секретаря Орловского обкома КПРФ Василия Иконникова. Шансы на победу коммуниста эксперты оценивают достаточно высоко, тем более, что местные единороссы, в отличие от коммунистов, не собираются подчиняться партийной дисциплине и намерены участвовать в выборах в качестве кандидатов. Алексей Кузьмин вообще считает победу коммунистов предрешенной.
Я знаю ситуацию в политической партии «Единая России», ее раздирают противоречия, и городские лидеры не будут поддерживать кандидата, выдвинутого этой самой политической партии. Я прогнозирую, что победа будет за Иконниковым, остальные кандидаты наберут максимально от 5 до 7%. Как бы не поддерживал этого кандидата губернатор и его аппарат.
Вероника Каткова в прогнозах более осторожна.
Очень сложно прогнозировать, потому что выборы в Мосгордуму показали, что количество фальсификаций и откровенных вбросов было такое большое, какого не было, ну, за последние лет 15, наверное. Можно что-либо с уверенностью сказать, когда выборы проходят по закону. Здесь такой уверенности нет никакой. Мне не важно, какой партии будет принадлежать мэр. А мне важно, чтобы это был человек порядочный и хороший хозяйственник.
В связи с празднованием в 2016 году 450-летия города Орла для подготовки к торжествам предполагается получение из федерального центра 20 миллиардов рублей. Это почти 10 нынешних городских бюджетов. Никогда за всю историю Орловской области суммы планирующихся федеральных траншей в экономику Орла не были так велики, и человек, который займет кресло мэра в феврале будущего года, будет ассоциироваться с подъемом экономики, будет популярен и любим. А значит, он может стать главным претендентом на будущий губернаторский пост и при желании переизберется на новый срок главы муниципального образования в 2015 году. Так что борьба обещает быть жесткой. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. От послания президента к съезду «Единой России» ответит и Владимир Путин Дмитрию Медведеву. Дискутируют политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Время гостей сегодня в 19:07 по московскому времени. А сразу после выпуска новостей сегодня Международный центр антикоррупционных исследований Transparency International представит доклад «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». В Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Как сообщил глава Московского следственного комитета Анатолий Багмет, тело молодого человека с огнестрельным ранением было обнаружено в понедельник вечером в подъезде дома, где он жил. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с антифашистской деятельностью. Александр Мишарин утвержден на посту губернатора Свердловской области. За его кандидатуру, которая была предложена президентом России, проголосовали 47 из 49 депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Состояние Саяно-Шушенской ГЭС опасности не представляет, заявил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию причин аварии на станции депутат Госдумы Владимир Пехтин. На днях около 2000 жителей Хакасии и Красноярского края обратились к руководству России с просьбой закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС в связи с тем, что она расположена в сейсмически опасном районе. Не менее 50 человек погибли в Мьянме в результате крушения пассажирского парома в дельте реки Иравади. Об этом сообщили сегодня местные власти. По их данным, трагедия произошла в воскресенье вечером в результате столкновения деревянного парома с нефтеналивной баржей. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Признание независимости палестинского государства преждевременно, считает Швеция нынешний председатель Европейского союза. Ранее высокопоставленный представитель палестинской автономии Саеб Эрикат сообщил о намерении палестинцев обратиться в Совет Безопасности ООН с предложением о признании независимости их государства в границах, существовавших до войны 1967 года. США приветствовали проведение в Косово муниципальных выборов, первых после провозглашения независимости края от Сербии. Глава продовольственной организации ООН Жак Дьюф подверг критике итоговую декларацию проходящего времени саммита по вопросам борьбы с голодом.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня Международный центр антикоррупционных исследований инициатив Transparency International представит доклад «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев в интервью моей коллеге Лейле Гениатуллиной заметил, что в последнее время борьба с коррупцией стала одной из самых обсуждаемых тем. Однако представители российского бизнеса не называют коррупцию главной проблемой, препятствующей развитию экономики.
По оценкам руководителей предприятий, на основе тех опросов, которые вот наш институт на предприятии рынков и школе экономики проводит достаточно регулярно, в общем рейтинге проблем, с которыми сталкивается предприятие, коррупция занимает, как правило, там 7, 8, 9 место, если мы говорим об общем перечне примерно из 15-20 позиций. С чем связан этот вроде бы парадокс, когда с одной стороны считается, что коррупция – это одна из главных проблем и главных болей, с другой стороны, вроде бы она не так значима по оценкам собственных экономических агентов. На мой взгляд, эта проблема обусловлена тем, что коррупция стала достаточно привычным явлением. С ней многие смирились, она стала некой частью повседневных издержек. На самом деле, в тех формах, в которых она существует, скорее всего, она неизбежна. Если мы говорим о существующей у нас сейчас в России модели организации экономики и общества. Если называть эту модель, то на самом деле это государственный капитализм, достаточно сильной бюрократической машиной, с фактически однопартийной политической системой. В этом аспекте, на самом деле, мы, как мне представляется, достаточно четко движемся в сторону Китая. На самом деле, в рамках подобной организации экономики и общества, при наличии большого бюрократического аппарата, коррупция будет неизбежна. Вопрос, на самом деле, в том, каковы ее масштабы. Можно ее ограничить, или же она будет расползаться и дальше.
Андрей Александрович, вы сказали, что полностью справиться с коррупцией в России невозможно, можно лишь ограничить коррупцию. Расскажите, как это сделать?
Еще в 90-е годы в работах довольно известных американских экономистов Шляфера, Вишня проводилось разграничение между децентрализованной коррупцией и централизованной коррупцией. Децентрализованная коррупция возникает тогда, когда разные ведомства, разные государственные органы параллельно и одновременно за свои услуги начинают требовать различные поборы, взятки и подношения, не координируя деятельность между собой. В итоге, если, скажем, нужно предприятию получить согласование в нескольких инстанциях, в каждой инстанции нужно платить свою взятку, что приводит, на самом деле, к многократному увеличению расходов и издержек для предприятия. Если же рассмотреть модель централизованной коррупции, которая, вот, в понимании, соответственно, Шляфера-Вишня существовала, например, в период режима Сухарта в Индонезии, существовала в их понимании в Советском Союзе, то существует, на самом деле, на верхнем уровне некое лицо, принимающее решение, которое тоже может подвержено коррупции. Но, тем не менее, это лицо может контролировать процессы, происходящие внизу. И, так сказать, взятку нужно давать один раз в одном месте. И эта ситуация, она тоже не оптимальна, она хуже, чем ситуация, когда коррупции нет, и, так сказать, есть, так сказать, допустим, скажем, тоже демократический контроль, который позволяет, скажем, коррумпированных чиновников и политиков убирать из политики и из государственной власти. Но эта ситуация, тем не менее, лучше, чем ситуация децентрализованной коррупции, которая ведет просто к хаосу и к безумному нарастанию издержек, которые делают невозможным любую экономическую деятельность. Разговоры о том, что мы будем сейчас вообще избавляться от коррупции в принципе и стремиться к, так сказать, там, демократическому идеалу Запада, они, к сожалению, разговоры, не имеющие отношения к реальности. Мы находимся в другой стране и в других условиях. В рамках централизованной коррупции одним из центральных моментов, которые позволяют регулировать процесс, является, с одной стороны, наличие информации в режиме мониторинга о том, кто делает, что делает и для чего делает. И второй момент – наличие репрессивных механизмов.
Насколько эффективно российское государство борется с коррупцией?
У нас есть некая тенденция доминирующая к тому, чтобы, отталкиваясь от такого, так сказать, неосознанного или, так сказать, неформализованного предположения о том, что все воруют внизу, то есть все чиновники – жулики, все чиновники – коррупционеры, поднимать уровень принятия решений все выше, выше и выше, проводить некую централизацию принятия решений и одновременно вводить единые, максимально формализованные правила для всего и вся. Вот очень наглядный в этом смысле пример – это ситуация с госзакупками, когда ради борьбы с коррупцией введен очень формализованный порядок принятия решений об осуществлении закупок. К чему это приводит? Это приводит к тому, что на самом деле не учитывается неоднородность среды, потому что предположение о том, что все воруют, оно неверно. Есть чиновники добросовестные, которые на самом деле пытаются делать то, что они, так сказать, должны делать. Есть чиновники коррупционные, есть и те, и другие.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Сегодня Международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International представит доклад «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Для России всегда находится место в этом исследовании. В 2007 году, например, череда небесспорных отставок судей в России заставила экспертов Transparency International говорить о том, что российские власти усиливают влияние на суды. Согласно прошлогоднему докладу, россияне ставят на первое место по коррумпированности государственную власть, а безусловный лидер так называемой низовой коррупции – это правоохранительные органы. Вероятно, в этом году мало что изменилось, ведь даже сами милиционеры заговорили о злоупотреблениях. Примером тому поднятая майором Дымовским волна онлайн-разоблачений, захлестнувшая Рунет в ноябре. Можно спорить о методах, но борьба с коррупцией стала едва ли не самой обсуждаемой в России из российских проблем. В связи с этим и сегодняшний опрос «Радио Свобода». Наши корреспонденты в нескольких регионах России просили жителей и гостей городов назвать проблему, которую нельзя решить с помощью взятки. В Петербурге с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проблема здоровья, наверное. Даже взятку дашь, так что ж, не всегда у тебя вылечат из-за этого. Ой, не знаю, мне очень сложно сказать. Вообще везде сейчас взятки. И в образовании, и в торговле. А, наверное, если за границу выехать, вот этим работникам посольства и консулам, им взятку не дашь. Потому что они иностранцы. Они не понимают этой традиции взяточества. Они очень уважают законы, и поэтому взяток не берут.
Ну, думаю, родить ребенка. Мне однажды удалось зарегистрировать автомобиль. Пришел и зарегистрировал. Вставил в очереди. Вначале меня хотели выгнать, а потом нет, все-таки сжалились.
Любовь купить с помощью взятки точно нельзя. Сейчас это очень у многих проблема. Мы с молодыми работаем и видим, они же переживают именно на эту тему.
Нельзя детей с помощью взятки купить. Потому что если не полюбят кого-то за какие-нибудь поступки, то там ни подарки, ни деньги ничего не сделают. За взятки многие решают проблемы, но не все. За взятки вам не помогут старику, за взятки вам не помогут ребенку. Но это бесполезно.
Ну вот наши проблемы с помощью взяток вообще не решается, потому что у нас нет таких проблем, очевидно.
Я не знаю, просто какие можно решить, потому что как бы вообще в жизни ни разу не решал с помощью взятки, поэтому я не знаю.
Взятки? Я вообще взятки никогда никому не давала, поэтому я не знаю, я не умею их давать. Ну, я, правда, сама даю взятку, так сказать, своему сыну приемному, чтобы он мне давал внучку. Но, к сожалению, вот эта проблема как раз нерешаема, потому что деньги закончились, и внучки у меня нет.
Ну, надо уметь договариваться, надо рассказать о своих преимуществах правильным образом, тогда не надо будет давать взяток.
Нет, конечно, проблем таких.
Творческие проблемы. Ни за какую взятку не сможешь написать хорошую музыку, сочинить хорошие стихи.
Да, по-моему, любую проблему можно решить без взятки, если только сильно захотеть.
Наверное, проблема здоровья, что кому бы ты ни дал взятку, наверное, проблемы здоровья не решить.
Наверное, любовь. Ну, а что еще? Все остальное, наверное, можно.
В нашей стране все можно решить с помощью взятки.
Много проблем. Просто есть такой момент, который, к сожалению, сейчас в нашей стране присутствует, коррупция. С ним ничего как бы не сделать, поэтому, мне кажется, все, за взятку можно решить любой вопрос.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Назовите проблему, которую нельзя решить с помощью взятки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня группа депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси отправится с четырехдневной поездкой по Абхазии и Южной Осетии. В ходе визита члены делегации намерены получить дополнительную информацию непосредственно от заинтересованных лиц на территории самопровозглашенных республик, признание которых Россия добивается от Минска уже более года. Параллельно несколько депутатов направятся и в Тбилиси. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
После выборов нового депутатского корпуса в сентябре 2008 года президент Беларуси Александр Лукашенко клятвенно обещал Кремлю: решение вопроса Абхазии и Южной Осетии – дело ближайшего времени. Однако ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Эксперты считают, что власти на всех уровнях придерживаются одной и той же тактики – затянуть время, продолжая кормить Москву завтраками. Поездка в Сухуми из Хинвали из той же оперы. Как рассказал председатель парламентской комиссии Сергей Маскевич, во время командировки пройдут встречи с депутатами, представителями исполнительной власти, будет изучаться общественное мнение. Кроме того, парламентарии считают целесообразным изучить оценку российской стороной взглядов на события в Абхазии и Южной Осетии. То есть еще одна группа депутатов в ближайшей перспективе будет командирована в Россию для проведения встреч в Госдуме. Один из командированных в Абхазию и Южную Осетию – председатель комиссии по национальной безопасности и Палаты представителей Виктор Гуминский. Депутат рассказывает о задачах, поставленных перед белорусскими парламентариями.
Изучение реальной ситуации, положения дел на местах путем общения с людьми, выяснением мнений по этому вопросу различных слоев населения, партий, движений, изучение социально-экономической ситуации. Почему? Пришло к тому, что сегодня стал вопрос о том, что появились два новых государства, и сегодня идет речь о их признании Республикой Беларусь. Какие условия и причины способствовали этому? Одним словом, спектр задач, который возложен на рабочую группу, очень большой. Предстоит большая объемная работа.
Документы, касающиеся признания независимости Абхазии и Южной Осетии, находятся в Палате представителей. Однако, по словам Сергея Маскевича, вопрос о сроках их ратификации пока не ставится. По его словам, депутаты уже прошли определенный этап в изучении этого вопроса, детально рассмотрели официальные документы, а также конкретизировали мнение международных организаций на этот счет. Представители различных евроструктур напрямую предупреждали: признание Минском независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствует духу наметившегося сотрудничества и не будет способствовать политике добрососедства «Восточное партнерство». По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, власти Беларуси намерены затягивать вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Как заявил эксперт, играть в признание Минск будет до тех пор, пока с Запада будут поступать кредиты, а на Востоке будут тянуть с их выделением. По мнению политолога, только реальная финансовая помощь из Москвы, превышающая западное вливание, может повлиять на неуступчивую позицию Минска. Стало известно, что шестеро белорусских депутатов также сегодня вылетят в Тбилиси. Однако программа их пребывания в Грузии не уточняется. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12 часов 44 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит активист антифашистского движения Иван Хуторской. Александр Мишарин утвержден на посту губернатора Свердловской области. Администрация президента России рекомендует депутатам пересмотреть решение о повышении вдвое транспортного налога. Состояние Саяно-Шушенской ГЭС опасности не представляет, заявил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию причин аварии на станции депутат Госдумы Владимир Пехтин. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. Власти США приветствовали проведение в Косово муниципальных выборов, первых после провозглашения независимости. Премьер-министр Великобритании предложил провести в начале года международную конференцию, посвященную проблемам Афганистана. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Русский язык Петра Вайля признан образцовым.
Комментарии экспертов.
Леонид Ильич Брежнев как автор инноваций.
Право автора.
Владимир Абаринов рассказывает, почему парикмахер влиятельнее министров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики. И у микрофона Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,2%, составив к 11 ноября 2 миллиона 18 тысяч человек. сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, возобновившийся рост численности зарегистрированных безработных продолжается вторую неделю подряд. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу сентября составило 5 764 тысячи человек или 7,6% экономически активного населения. Федеральное агентство России по контролю оборота алкогольной продукции подготовило порядок определения минимальных розничных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и ввозимую на ее территорию. С 1 января 2010 года минимальная цена на водку, в частности, составит 89 рублей за половину литра. Объем экономики Японии, второй в мире, в третьем квартале увеличился на 4,8% к уровню июля-сентября прошлого года. Это самый крупный квартальный прирост ВВП за последние два года. Главной причиной ускорения экономического роста в стране эксперты считают восстановление внутреннего спроса. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем розничной торговли в октябре увеличился на 1,4%. Однако, без учета продаж новых автомобилей, этот рост составил всего лишь 0,2%. Такие данные представило Министерство торговли США. Ежегодные объемы розничной торговли в Соединенных Штатах составляют сумму, превышающую 70% общего объема ВВП страны. Объем продаж легковых автомобилей в странах Западной Европы в октябре превысил уровень октября прошлого года на 16%, а в целом по Европе на 11%. Такие данные представила Ассоциация компаний автомобильной промышленности Германии. Главной причиной роста считаются меры государственной поддержки национальных автопроизводителей за счет стимулирования спроса на автомобили. В Соединенных Штатах, крупнейшем пока автомобильном рынке мира, продажи в октябре увеличились на 0,2%, а в Японии на 8%. В России, по тем же данным, спад продаж в годовом исчислении в октябре составил 52%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 67 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 95 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Фестиваль сезона Станиславского представил в Москве спектакль «Чайка» Таллинского театра «Фон Краль» в постановке финского режиссера Кристиана Сметса. Рассказывает Марина Тимашева.
Джентльменский набор современного так называемого фестивального театра состоит из определенных ингредиентов. Маленькая сцена, легкие в транспортировке и установке декораций, небольшое число актеров, переодевание мужчин в женское платье, изредка наоборот, гомосексуальные игры, грубые физиологические сцены, в случае классических пьес, переписывание текста на современный язык с вкраплением матерных слов. Все эти принципы строго соблюдены в спектакле Кристиана Сметса. Из декораций платформа подмостки величиной с большой обеденный стол, незначительный реквизит, современные костюмы, 8 ролей, Дорны и Полины нет. Вместо подстрельной чайки пара килограммов говяжьего азу, которым Треплев пачкает лицо Нине. Не боятся актеры коровьего бешенства. Маша пьет водку из горла, куролесит, потом за сценой ее рвет. До зрителей доносятся весьма правдоподобные звуки. Аркадина плещет на голову Треплеву воду из ведра. Треплев в ответ бросает ведро в Аркадину. Аркадину, впрочем, играет мужчина, Лембет Ульфсак. На вопрос, как он реагировал на такое распределение, он отвечает.
Ну, я не так сильно смеялся, как все коллеги вокруг, потому что мы никто не знали, кто кого играть будет. И на третьей репетиции мы начали еще говорить, ну, ты скажи хоть, читаем, а кого кто играть будет? Ну, ты будешь Аркадину играть. Я говорю, да, шутка хорошая. Ну, действительно, скажи кого. Ну, будешь Аркадину? Я пошел домой и подумал, а почему бы нет? Там же не надо грудями играть, там надо с характером. Хоть я должен сказать, что, конечно, женщины в театре намного злее, чем мужчины. А тут в платье мне нравится сказать. Ты что, иди отсюда.
Первые 30 минут, пока Треплев и Аркадина спорят о старых и новых формах в искусстве, прием кажется оправданным, потому что, во-первых, Лембит Ульфсак – один из лучших актеров старшего поколения, а во-вторых, Треплева играет его сын Юхан Ульфсак. Ситуация крайне заостряется эмоционально, когда не актер, играющий сына, оскорбляет актера, играющего мать, а сын говорит ужасные вещи родному отцу, пусть даже словами из пьесы Чехова. Лембит Ульфсак комментирует мое замечание.
Ну, когда он говорит, что моя мама это самое, ну как это?
Старая морщинистая.
Старая морщинистая, и у нее впереди большая черная яма, которая называется смертью. Тогда я как, ну просто такой таллинский мещанин, немножко у меня, я пугаюсь. А так нет, потому что, ну, профессия-то как черт с ним. Я и в гробу лежал, сам думал, что я делаю.
Сорина в спектакле играет актриса Хельги Салло, отчего Сорин делается похож на Полину Андреевну, болтлив, слезлив и влюбчив. В самом начале действия Треплев говорит: «Самое важное для произведения искусства – это человек и мысль. Люди в постановке смеются есть, а вот мысль не прочитывается». С этими словами я и обращаюсь к режиссеру.
Этот спектакль об искусстве, о любви, о семейных отношениях. А главное в этом спектакле – актеры.
Действительно, если освободить спектакль от постановочного балласта, останется уважение к прекрасным актерам эстонского театра, которые умудряются вытянуть из-под режиссерских трюков все важные чеховские темы – одиночество, несчастье, потребности в любви. Останется живой смешной пролог, в котором Треплев ругмя ругает старый театр и преданную ему публику, и две его лирические сцены с Ниной. Как что-то важное сохранит память и первую встречу с самим Юханом Ульфсаком. Его Треплев очень похож на молодого Константина Кинчева, вообще похож на рок-музыканта, одаренного, склонного к эпатажу, неуравновешенного. И я спрашиваю Лембита Ульфсака, чувствует ли он разницу в том, как обучен он сам и как его сын.
Есть у молодых намного больше самоуверенности, чем у меня. Я, например, спешу слишком на сцене, потому что мне кажется, что я должен из-за горла взять зрителей. И вот, по-моему, там наши классики тоже, Станиславские, что-то типа этого говорили про темп, ритм и все такое. А у него совершенно другой степень свободы. Он, скажем, постмодернист, а я такой
замшелый модернист.
Социалистический модернист.
О «Чайке» в постановке Кристина Смеца рассказывала Марина Тимашева. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня, 17 ноября, в Чехии отмечают 20-летие начала бархатной революции. В этот день состоялось первое общественное выступление против коммунистического режима – массовая студенческая демонстрация. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
«Когда, если не сейчас, кто, если не мы?» Эти слова написаны на мемориальной табличке, прикрепленной к одному из домов Пражской улицы Альбертов. Отсюда 20 лет назад участники студенческой демонстрации отправились в центр города, чтобы положить начало массовому выступлению против социализма. Как рассказывает один из организаторов студенческой демонстрации Шимон Панек, эта манифестация не была первой.
Да, в Чехословакии уже с лета 88 года начались демонстрации. Это были, конечно, неофициальные демонстрации людей, которые не согласились с продолжающей несвободой и с режимом коммунизма, который менее и менее приносили. Было яснее, что просто так продолжать невозможно. Это было, конечно, частично в ответствии на реформы, которые начались в Советском Союзе после Горбачева. Разные люди начали собираться на разных демонстрациях по разному поводу, обыкновенно на годовщины выдающих событий с прошлого Чехословакии. А студенты в 89 году начали как-то организовываться, хотя бы часть студентов, в легальной сети.
Эта сеть получила название «Независимое студенческое объединение». Ее участники решили в Международный день студентов 17 ноября 1989 года отметить 50-летие с момента демонстрации против закрытия нацистами чешских высших учебных заведений. Во время этих событий погиб студент Яна Плетал, памяти которого и было приурочено собрание. В отпечатанной листовке, приглашающей на демонстрацию, говорилось об идеалах свободы и правды, которых, по мнению студентов, спустя 50 лет все еще не удалось достичь. Вспоминает Шимон Панек.
конце концов, эта демонстрация была дозволена режимом. Видимо, коммунистическая партия дошла до мнения, что лучше попробовать как-то сотрудничать со студентами, чем идти только на конфликт. Так что, благодаря тому, что мы согласились с тем, что кто-то из Коммунистического союза студентов будет говорить тоже на этой демонстрации, мы получили одобрение. А это, конечно, помогло тому, что сошлось гораздо больше людей, чем на всех этих демонстрациях в прошлом. Разрешение было только на университетный центр Прага-2, а не в самый центр города. Конечно, люди хотели дойти до центра города, потому что в центре города, конечно, это символическое место. А если кто-то хочет что-то просто в голос сказать, не хочет быть где-то в каком-то заброшенном районе, а хочет, конечно, пойти в центр города. Полиция прекратила маршрут и потом взяла часть людей в какой-то сэндвич между просто двумя большими отрядами полиции. Очень жестоко напала на студентов 17-го поздно вечером.
Позднее, когда эти события анализировала независимая врачебная комиссия, выяснилось, что были ранены более 1500 человек. Однако больше всего общественность взволновало известие о смерти одного из участников. Люди вышли на демонстрации уже не только в Праге, но и в Братиславе и в Брно. При расследовании, которое началось практически сразу же после падения коммунистического правительства, выяснилось, что речь шла вовсе не о студенте, а об агенте госбезопасности, который упал в обморок. Однако на следующий день многие пражане отправились на Национальный проспект, чтобы почтить память, как они верили, погибшего студента и пострадавших участников демонстрации. На этот раз служба госбезопасности в события не вмешивались, говорит Шимон Панек.
После 17-го снова гражданские демонстрации, на которые выходило 19-20 ноября около 200 тысяч людей уже. Так что студенты были каким-то катализатором в обществе, так что очень быстро создался гражданский форум. Это был форум, в который входили диссиденты, но тоже люди из театров, люди с культуры, с Академии наук. Этот гражданский форум начал быть очень быстро, через неделю примерно, партнером коммунистической верхушки к переговорам, что дальше.
Бархатная революция, как ее окрестили журналисты, закончилась забастовкой, в которой приняли участие, по оценке современных историков, 75% населения Чехословакии. Бархат стал символом бескровного свержения коммунистического режима. Сегодня чехословацкий опыт мирного общественного протеста стал прообразом попытки изменить действующий порядок и в других странах. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Ульяновск – не единственный город России, где военные склады располагаются рядом с жилыми кварталами. Ученые и правозащитники давно предупреждают об опасности такого соседства. Почему их не слышат? О причинах ульяновской трагедии, о том, как исключить возможность ее повторения – разговор в программе «Час прессы». Ну, а я с вами уже прощаюсь. Удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем добиваться роста экономики, сбалансированного, устойчивого, без дискриминации.
Планируется также аналогичная церемония по передаче черепа и скелетных фрагментов туземцев Маури.
Совершенно непонятно, есть ли вообще какая-то работа. Вроде как летом кого-то задержали, но этот кто-то уже...
Надо помнить, что спорт и успех не самое важное в жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».